Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, «Лютеранская волна» в эфире, 17:00 московское время и уже 10 октября. У микрофона Юлия Виноградова. Я с удовольствием представляю вам наших гостей. Это пасторы Калининградского пропства Наталья и Алексей Чижов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я очень рада, что вы выбрались к нам. А вот давайте теперь поговорим, почему вы в Москве оказались. Почему вы приехали в Москву? Рассказывайте.
Мы приехали сейчас на семинар и очень рады, что не только мы, но еще ряд других служителей с детьми в воскресных школах собрались вместе, чтобы обмениваться идеями, учиться чему-то новому. Mm-hmm. Сейчас проходит в кафедральном соборе семинар для учителей воскресных школ, в котором мы тоже с радостью принимаем участие.
Да, действительно, народу очень много. Вот вчера семинар открылся, он всего 3 дня идет, то есть вторник, среда, четверг. В общем, времени мало, успеть нужно много. И действительно, много приехало людей, в основном, конечно, женщины, потому что чаще так случается в общинах, что женщины занимаются вот детским служением, да?
Да, большинство женщин несут свое служение.
Вот, и много действительно людей приехало. Это Евангелическая Лютеранская Церковь Европейской России из разных городов. И вот проходит такой очень интересный семинар. А что интересного вообще на семинаре происходит?
Ну, во-первых, прежде всего интересно то, что приезжают всегда новые люди, с которыми возможно познакомиться, которые несут свое служение или которые только хотят начать свое служение. Вот у нас на семинаре есть несколько участников семинара, которые в своих общинах хотят открыть особенное такое детское служение. Mm-hmm. Это тоже всегда интересно. Вот, знакомство с новыми людьми, вот, встреча со старыми друзьями. Сегодня был особенный день, когда все участники семинара знакомились с такой системой, формой служения детям, как Kotli Play, и сами могли побыть в роли детей. Это очень интересно, когда взрослые могут перевоплотиться абсолютно так естественным образом в ребенка.
А что это такое за система, если так в двух словах? Вот.
Эта система связана с методикой образования Монтессори. И, конечно, мы сейчас не в состоянии были за такое короткое время освоить все ее нюансы и историю создания, но она была написана одним из лютеранских пасторов, эта система, и сейчас служители вот, Московской библейской церкви переводят эти уроки и активно работают. Это находится в рамках вот такого интерактивной игры с детьми, когда дети действительно изучают Слово Божье в такой особой игровой форме и развиваются как личность тоже в творчестве и в своем общении.
Библейский урок, да, в каком-то смысле?
Да, это как новая форма, библейского урока, да.
Хорошо. Давайте теперь вернемся немножко назад. Вот вы рассказали, что вы приехали в Москву. Ну, Москва встретила вас, по-моему, хорошей погодой. Дождей нету, вчера было так солнечно, хорошо. Вот, и, по-моему, очень даже здорово. По-моему, вы даже успели по Москве немножко погулять, да? Как вам Москва?
Да, да. Ну, это уже не первый наш приезд, но группа из Калининградского пропства, наши дорогие сестры, которые служат с детьми, для некоторых это новый опыт, первое посещение Москвы, и, конечно же, путь был в сторону Красной площади, мы погуляли по Красной площади, была великолепная погода, и стандартная, наверное, программа, я не знаю, я не москвич, так часто здесь, но мы ели мороженое в ГУМе, затем ходили на обзорную площадку в Детский мир и посмотрели на красоты, впечатляющие, да,
Москву. В общем, Москва понравилась, да?
Да, я думаю, всем понравилось. Конечно, Москва – великолепный город.
Ну вот я очень рада, что вам понравилась Москва. Конечно, вы здесь не первый раз, это я знаю. Вот. Ну а теперь давайте вот о чем поговорим. Вы семья пасторов. Это я впервые вот так общаюсь именно с семьей пасторов. То есть есть супруг, есть супруга, муж и жена. И вот такой у меня к вам вопрос. Наверное, вам этот вопрос часто задают. А как вообще так случилось, что вы стали пасторами? Что такое произошло в вашей жизни, что вы, в общем, не самое очевидное выбрали, не самую очевидную, так скажем, светским языком профессию? Как это так случилось, Алексей?
Ну, наверное, это долгий путь, который нужно было пройти с детства, потому что не сразу я пошел учиться в теологическую семинарию, чтобы стать пастором. Вначале я пошел учиться в светский университет, то есть получил светское образование. Угу. Я по первому образованию экономист, бухгалтер, поэтому...
Нужная профессия.
Да, она очень пригодилась и нужна в жизни даже в служении пастором, потому что иногда есть те вопросы, с которыми приходится сталкиваться в пасторском служении, и необходимо знать какие-то основы бухучета, угу, экономики, поэтому... И после этого образования, то есть какое-то время поработав, я решил поступать в семинарию. Но у меня предпосылы были еще до...
А какие?
Ну, я еще на втором курсе думал, что необходимо поступить в семинарию, думал об этом. Но у меня был хороший преподаватель по бухучету, который сказал очень хорошую такую фразу, может... Алексей, вы не спешите. Сначала окончите вуз, а потом посмотрите. И действительно, я помню эти слова этого преподавателя и надолго запомню, потому что необходимо иметь профессию для того, чтобы в будущем, может быть, любая профессия пригодится.
Пригодится, да.
Потому что бросить всегда можно. А потом не будет времени продолжить обучение, завершить его. То есть... такой
путь. Ну да, да.
И после этого, после обучения, после работы нескольких лет, я поступил в семинарию.
То есть вас интересовали богословие, теология, или вас привлекала, скажем, вот церковная жизнь? Вот что как бы было мотивом все-таки поступления?
Ну, мотив у меня поступления было то, что моя бабушка мне привила. И мне хотелось служить. Потому что я и в общине служил подростком, когда был, и потом помогал пастору в служении моему. Поэтому
меня... То есть в лютеранской общине?
Да.
Интересно как.
И в нашей общине, то есть исторически сложилось так, что у бабушки она была, можно сказать, специфическая община, да, где все проходило, можно сказать, на немецком языке, на старом. То есть
понятно.
Все собирались, то есть это такая... Интересная община была, и интересный, можно сказать, опыт, который я перенимал. И, можно, и все проходило, то есть на Библия читалась на готическом шрифте, и потом так знаменитая книга проповедей Блюма. Наверное, я думаю, что все знакомы с ней, знают. Там, по-моему, слово Божие.
«Милость ради милости».
«Милость ради милости» на русском языке она издана, но это на немецком языке было. Книга, то есть проповеди, и вот те люди, которые там собирались, то есть они пронесли эту веру через всю свою жизнь, и они молились на том языке, на котором молились их предки. И это удивительно. И также у меня в семье тоже от бабушки по наследству перешла тоже семейная Библия на немецком языке и старый там молитвенник лютеранской церкви. И это интересно смотреть или листать его, то есть прикоснуться к страницам истории и, соответственно, к истории своих предков. И понимать их чувствования, как они молились.
Как они пронесли это все.
Пронесли
да,
все это.
Через всякие репрессии, гонения, там, ссылки и всякое-всякое. То есть я так понимаю, что вы вот с молодых ногтей, что называется, воспитывались вот в лютеранской среде и знали немецкий, да? Раз вы читали Библию на готическим шрифтом изданную, правда?
Ну, мне просто нравился интересный шрифт такой, что буквы выведены, то есть такие каллиграфические.
Ну да, да, красивый шрифт.
И
согласна.
Мне нравилось, как моя прабабушка писала тоже почерк готическим шрифтом. То есть это столько интересно.
Интересно, действительно, да. Вот оказывается как. А Наталья, а вы?
Ну, в этом смысле история моя очень похожа на историю моего супруга, потому что я тоже пришла вместе с моей семьей, еще ребенком, в общину, где, в общем-то, община обо всех нас, о детях, заботилась. И было прекрасное служение, прекрасная воскресная школа, в которой я росла. Вот, и община была такая очень активная и в социальном своем служении, в том числе моя родная община в Полтаве. Угу. Вот. И в какой-то момент, когда я стала уже постарше, у нас был хороший очень молодежный хор, в котором я тоже пела, и так случилось, что многие члены общины, они уехали в Германию целыми семьями.
Да, было такое время.
И уехали практически все служители, которые были в общине, в том числе и учителя воскресной школы. И у общины встал вопрос, кто будет дальше нести это служение. Естественно, для меня было таким немножко шоком, когда мне сказали: ну, Наталья, вы уже достаточно взрослая, теперь вы будете вести воскресную школу. И я, конечно, была шокирована, потому что я не думала, что я могу что-либо подобное делать. Mm-hmm. И после того, как я провела несколько занятий, я помню свое ощущение, удивление от того, ну, как много я знаю, да, откуда. Вот насколько все-таки церковь нас питает и воспитывает, далеко не только вот в узком религиозном или библейском воспитании, да, все-таки в этическом, в разных-разных абсолютно сферах, и обогащает нас, в том числе с самого раннего возраста. И я несла это служение в воскресной школе, и это доставляло мне огромную радость, потому что это действительно, ну, нечто особенное, и эта любовь, она до сих пор все-таки к детям, и она и сегодня, поэтому, в общем-то, мы приехали на этот семинар, да? Потому что нам ценно вообще служение детям. И затем тоже молодежная группа у нас обосновалась, потому что мы тоже молодежь подрастала. Вот мои коллеги по воскресной школе, они тоже были молодежью, и мы собирались, встречались, чтобы общаться. И в какой-то момент тоже епископ, который был, Эдмунд Рац, он сказал: нам нужны молодые пасторы, нам нужны молодежь в семинарии. И, наверное, он стал таким инициатором, когда мне сказали: Наталья, вы, наверное, поедете учиться все-таки в семинарию, у вас есть особые таланты к этому. Я сказала: нет-нет.
Ты испугалась, да?
Ну, я думала, что все-таки это немного не мое, потому что я думала, что все-таки быть педагогом, можно поступить, ну, то есть служение, оно связано с педагогикой, можно поступить в педагогический институт и продолжать свое служение. Было много разных нюансов, да, это не такое простое на самом деле решение. Я помню вопрос моего брата, когда я все-таки поняла, вот это было лето, эти все размышления, служение как раз был лагерь, и преподавали тоже вступительные экзамены в семинарии, когда я понимала, что вот я хочу служить, да, и все-таки Бог показал, что вот желание служить, оно все-таки самое реальное, когда ты уже поступишь. И во мне было очень четкое чувство, что я хочу знать больше. Я хочу иметь возможность больше тоже рассказать той же молодежи, которая в молодежной группе, которая у нас встречается, да, потому что все равно это есть чему учиться всегда. И я понимала, что семинария — это лучшее место. И, в общем-то, я ехала в семинарию, сдавала там экзамены для того, чтобы лучше всего служить с детьми и молодежью. Да? И когда меня спрашивали, я говорила: ну нет, я не хочу быть пастором, например. Вот. Но у Бога свои пути. И это такой непростой путь, да, когда Он формирует наше осознанное желание служить, посвятить свою жизнь служению. И, конечно же, это тоже, например, мой брат, он спросил: Наташа, ты готова читать всегда Библию? И благодаря лютеранским вестям, которые выходят у нас, да, и которые хранятся в архивах в каждой нашей общине, я видела, что жизнь в семинарии достаточно интересна. Вот, это не только читать Библию, да, это что-то гораздо большее, это целый мир определенный. Вот. И потом второй упрек, когда мой брат, достаточно такой скептик, он сказал: кто захочет там себе в жены пастора, да? Ну, я сказала всегда, что Бог привел меня в служение, Бог решит, да? То есть это его путь, это его замысел о моей жизни, о моем будущем, поэтому... Хотя это всегда легко рассказывать, не так просто переживать, да, это такая всегда внутренняя борьба, и я думаю, что эти сомнения, они всегда питают нашу веру и в конце-то концов дают нам уверенность в том, что мы действительно все, что делаем мы для Бога, мы получаем во сто крат в обратное, и, наверное, это самое лучшее решение, которое было принято. Хотя я тоже училась, у меня есть профессия, не столько, наверное, практичная. Я кулинар по первому образованию.
Ну, почему же, по-моему, очень практичная.
Ну да, для общин, конечно, вот, печь пироги и еще что-то. Да, вот. И да, я знала, что первое мое образование это будет для такого общего развития. Это, мне хотелось посвятить жизнь тому, что я люблю, искусство кулинарии. И вторая, это то, что я могу сейчас сказать, это получилось, слава богу, что это та профессия, которой я хотела посвятить всю свою жизнь, чем хотела заниматься, да.
Хорошо, хорошо, спасибо. Ну, и вы встретились в семинарии уже, да? Как бы познакомились? Вы на одном курсе учились или нет?
Нет, мы учились на разных курсах.
Все-таки на разных курсах, да?
Я уже поступил как раз на Таллин курс, уже заканчивал, по-моему, образование. Mm, угу. У них уже последний был.
Ну, не прям заканчивал, триместр, но да.
Семестр там, я уже не помню уже, как это было, да, по длину. И вот я приехал и поступил учиться в семинарию на первый курс. Mm-hmm. И, может быть, Бог так свел, что мы потом, может, познакомимся с ним. Так что мы друг друга знали там, все в семинарии. То есть мы...
Ну, понятно, да, поэтому... понятно.
Но так сложилось, что в дальнейшем как бы сложились такие отношения.
Да, понятно, понятно. И вот вы закончили семинарию, и потом уже вместе, да, поехали служить. Вот
как, нет, а как наша это было? Посвященность была служению такова, что мы решили, что я в любом случае поеду на викариат.
Угу.
И Алексей еще год учился в семинарии. Мы год были помолвлены, уже на викариате мы проходили его в Одессе, в Одесской церкви, вот, рядом с епископом тогда. И там была наша свадьба и наше венчание, такой особенный город для нашей жизни, потому что нам об этом всегда будет напоминать свидетельство о браке, выписанное Одесским ЗАГСом, да.
Понятно, понятно. Значит, вы вот служили сначала, я так понимаю, в небольших общинах, да, служили? Или в больших?
Смотря с чем сравнивать.
Ну, понятно, что с московской общиной не сравнить, это ясное дело.
Но так... даже с калининградскими общинами это были побольше общины, да? Некоторые это были...
Ну да, и численность тоже городского населения была побольше, конечно.
Понятно, понятно. То есть вы вот служили, опробовали свои силы как пастор, да, наверное, это было тоже непросто, наверное, тоже это был определенный путь, да, как вы говорите с людьми, да, как привлекать их вот к Богу. Вы, наверное, все это постепенно-постепенно проходили, набирались какого-то опыта, да, духовного.
Вы знаете, вот, да, благодаря вот, когда проходит время, ты понимаешь, как ценны многие вещи в твоей жизни, которые были. Вот в этом году это 10 лет, как мой курс закончил семинарию, да, 10 лет. И спустя некоторые uh-huh, годы после uh-huh. начала викариата, когда ты в семинарии, ты думаешь, ну да, да, это все так легко в теории, да, uh-huh. и нас семинария действительно дала прекрасное образование, и наши преподаватели вкладывали не только свои знания, да, как теологи, богословы, но и свой пасторский опыт. Они показывали, учили нас не только словом, но и делом. И спустя вот годы ты понимаешь, насколько все-таки теория, да, она действительно подковывает и питает uh-huh, практику, делает uh-huh. практику вообще возможной. И это было непросто, но у нас действительно была хорошая база. То есть семинария нас действительно подготовила ко многим. И мы всегда тоже служили в хорошей команде. Uh-huh. То есть у нас всегда был рядом ментор. Если что-то нам было непросто, непонятно, мы всегда могли говорить и с епископом, uh-huh. и с нашими менторами, обсуждать какие-то темы, вопросы. И это тоже было важно.
Угу. А было на первых порах что-то, ну, такое очень непростое, что вам запомнилось, что-то вот какой-то вот момент, может, непростой? Было что-то такое? Или, в общем, в принципе, было все более-менее гладко?
Ну, мы тогда воспринимали это все как... как естественно.
Само собой разумеющееся.
Мы приехали в Херсон, это было наше место назначения на викариат, на викариате, и затем мы служили там, это была община, у которой только-только купили дом церковный, ага, ага. и там было там все заросшее, там нужно было делать ремонт, да, и там было всего несколько прихожан, и мы сейчас, наверное, уже спустя вот почти 10 лет воспринимаем это по-другому, да, какой-то столько смелости, столько силы надо было, столько энергии, вот, чтобы все это сделать, но я думаю, что в этом смысл служения, что мы ведь служим не сами себе, даже не только людям, мы служим Богу, который дает эти силы, дает эту возможность.
Помогает.
Да, и вот в этом всем он закаляет.
Закаляет. То есть вы такая уже закаленная пара тут, да?
Ну, я думаю, что... Это всегда, мы не знаем, что ждет нас в будущем, но это всегда наш опыт, да, и этот опыт очень важен и помогает нам сейчас служить в тех общинах, где мы служим, в Калининградской области, и мы ценим и очень любим Херсон, в любом случае это,
ну,
это особенный опыт и очень радостный, да. Но эти все трудности, они нас... Не знаю, они как-то мы воспринимали как что-то, что мы должны, как что-то, что давало нам стимул вот, делать больше и больше и больше, и, слава Богу, был результат, и это нас вдохновляло всегда.
Ну, теперь давайте рассказывайте про Калининград. Вы теперь служите в городе Гусев, в Калининградском пробстве, в Калининградской области. Когда вы туда приехали?
Мы приехали недавно, это, по-моему, конец апреля месяца.
А, то есть полгода где-то, да?
Да, полгода уже находимся там. В Калининградском пробстве 24 общины, численность. Ну, мы служим в Гусевском регионе, где 10 общин.
Да, немало.
Поэтому...
Немало.
Ну, плюс и еще плюс дом престарелых, Карл Брюмхаус. Я думаю, что всем знакомо это радиослушателям звание.
Ну да, есть такой у нас диаконический проект нашей церкви, очень важный для нас проект, вот дом престарелых имени Карла Блюма, который находится как раз в городе Гусев, Калининградской области, и который опекает наша церковь, и несколько раз в год в кафедральном соборе проходят благотворительные концерты, средства от которых мы перечисляем как раз вот в дом Карла Блюма. И это действительно проект нашей церкви, и мы его очень поддерживаем. Ну вот вы приехали, Алексей, а вы ведете какое-то служение именно вот в этом доме, да, Карла Блюмхаус?
Да, я там провожу богослужение и душепопечительское служение несу, то есть общаюсь с теми постояльцами, которые там живут.
А много и... там народа?
22 человека 22 проживает, человека. И еще, конечно, сотрудники есть, которые обслуживают это, проживающих людей, что и с ними тоже приходится общаться, потому что люди нуждаются в общении, иногда они хотят поделиться тем переживанием, которое у них есть, и не всегда они могут этим переживанием поделиться с теми, кто находится рядом там с ними. Они хотят или с пастором поговорить, или с другими людьми приезжать там. То есть люди там не только лютеранское вероисповедание есть, но также и
других конфессий, да?
Но они всегда тянутся, то есть кто бы ни приехал, или я приезжаю к пастору лютеранской церкви, или там священник приходит, они идут и общаются, то есть им необходимо высказаться, то есть как тем людям, которые там проживают, так и сотрудникам, потому что тоже уже понимать, что уже есть там свой микроклимат, который сформировался, и люди, конечно, впитывают то, что там происходит, и им хочется этим поделиться, и, возможно, даже, может, абстрагироваться от того, что там происходит, то есть, чтобы услышать доброе слово со стороны пастора или священника для своей жизни и для той ситуации, в которой они там находятся. И это во многом это им помогает, то есть посмотреть на ту или иную ситуацию, сложившуюся другими.
Немножко, да, чтобы человек какой-то со стороны, да, пришел, да, духовное какое-то лицо, а вот, чтобы можно было... А вам не тяжело вот иногда это так вот слушать или как? Или вы вот как пастор должны всегда быть готовы помочь людям? Но трудно или как?
Ну, я скажу, мне приятно общаться с людьми, да, когда они... рассказывают, делятся своим жизненным опытом, переживанием, потому что в этом общении присутствует Бог. И есть момент, когда я могу утешить, ободрить человека. И это важно, то есть видеть и чувствовать того человека, который обращается. Как это постоялец, который подходит своим переживаниями, или это сотрудник, который работает там. Они могут в любой момент ко мне подойти и обратиться, то есть своими проблемами, заботами, спросить помощи, совета, и мы можем поговорить.
Я думаю, что это очень важное служение, действительно, потому что так сложилось, наверное, у нас, может быть, в стране, что пожилые люди часто остаются одинокими, вот, и, конечно, одиночество очень меняет людей, тем более в таком возрасте тяжело, поэтому я думаю, что действительно это очень важное служение как раз в доме Карла Блюма. Наталья, а какое ваше основное служение? Вы рассказывали, по-моему, о молодежной работе, да, о детской работе. Вот можете немножко это вот осветить?
Да, я пастор в пробстве, и одна из моих главных задач вот с 1 октября, это задача совсем новая, и, ну, в принципе, это задача как раз по моему призванию, наверное, сейчас и совершилась моя мечта, с которой я шла в семинарию, как уже сказала. Вот, это служение детям и молодежи, потому что мы знаем, что у каждого пастора так или иначе есть особые дары, да, особый стиль проповеди, особый свой жизненный опыт. И как вот есть особенный дар душепопечительства, также есть особенный дар умения объяснять Писание, вообще вот наставничество детей и молодежи. Да, вот с 1 октября я координатор детского и молодежного служения в Калининградском пробстве. Вот.
Да, понятно. То есть это, в общем, то, чем вы занимались как бы в начале вашего пути, да, вот в церковь.
Да, да.
И, собственно, сейчас вот вы уже облечены неким, ну, вот доверием со стороны, да, пробства, чтобы заниматься именно на уровне, ну, целого пробства, целого церковного региона, именно вот детским и молодежным служением. А вы говорили, что у вас какие-то молодежные вечера проходят. Это вот...
Это молодежные выходные, сейчас это такая особая форма, когда, ну, наверное, это вызвано тем, что все-таки Калининградское пробство, оно достаточно небольшое, да, хоть это и 24 общины, и молодежь все равно хочет общаться друг с другом, и поэтому общаться на разные темы, и область очень интересная, и в историческом смысле, и в туристическом, да, то есть есть всегда что посмотреть, что узнать, и мы учимся, как я уже сказала, в церкви не только Слову Божьему, да, или каким-то этическим нормам и правилам, но и развиваемся как личность, да, познавая что-то новое, интересное. Вот у нас были молодежные выходные, когда молодежь из пробства достаточно зрелые, да, люди встретились, чтобы обсуждать насущную тему. Мы говорили о такой проблематике, как зависимость от соцсетей. Да, то
есть, интересно.
Где эта грань виртуальной реальности и вообще реальности как таковой. И обсуждали всякие риски и вызовы, которые с этим связаны. Вот, говорили о различных формах коммуникации. Да, то есть то, что, в общем-то, достаточно насущно сейчас. И в один из дней мы также поехали, например, на фестиваль сыра в Немане, который вот, это регион Тильзита, нынешнего Советска, где был изобретен такой вот сорт сыра, как тильзитер, и этот фестиваль сыра, то есть мы не только было интересно, да, мы побывали на сыроварне старинной, мы посмотрели, как рождается вот из молока такое чудо, как сыр, да, и какие различные его сорта бывают, как достигают технологи, рассказали различных вкусов. Вот. И мы, естественно, там тоже могли это все продегустировать, попробовать, да, и, естественно, обогаститься такими вот знаниями новыми для себя.
Да, интересно, что вы, вот, молодежь не только там какую-то теоретическую, да, там часть вот, про соцсети, это, конечно, действительно очень важно вот именно в современном мире, потому что ты едешь в метро, и ты видишь, что все сидят, уткнувшись в свой телефон, все буквально. Ну, некоторые читают книги, правда. А вот, так что, конечно, есть такая проблема. Ну, и очень хорошо, что вот, молодежь понимает, как, в общем, развивается регион. Кстати, как вам Калининградский вообще регион? Что там у вас нового, что там у вас интересного?
Ну, нам все интересно, да? Там.
Да, очень красивый регион.
Красивый?
Насыщенный такой, пейзажи красивые, да. Сейчас даже если по дороге ехать, 2 недели, по-моему, назад стояли зеленые деревья. А теперь они наряжаются в осенние узоры.
Ну да.
То есть получается очень красивые такие ландшафты.
Леса красивые, смешанные, да. Угу. Ну, я лично тоскую по аистам, которые вот улетели на зимовку.
А что за аисты?
Ну, еще в Восточной Пруссии называлась Шторхенланд, это страна аистов. То есть аистов там очень много. И они, вот едя по области, ага. да, из любого города в один и другой, вот с Гусева, например, в Калининград, можно наблюдать вот сотни и сотни гнезд. И это действительно, вот ты едешь и спокойно абсолютно, они гуляют по полям, они там летают, они живут своей жизнью, и это такое как-то... Да, когда они улетели, почувствовала какая-то такая некая пустота, потому что когда мы прилетели из Москвы в Калининградскую область,
они, как раз...
они уже были там, да, и они как-то создавали эту такую особенную жизнь, поэтому...
А интересно, вот это я совершенно не знала, конечно, про Калининградский регион, что это страна аистов. Ну вот, видимо, им там хорошо. Но, кстати говоря, мы были в Калининграде, это было, по-моему, 3 года назад, или 4 уже, не помню, наверное, 3 года назад. Ездили общиной, именно в Калининград, и нас там принимали, мы гуляли по Калининграду, были на острове Канта, ну вот все, что вот, да. Очень хорошее на меня произвело впечатление Калининград, вот, какое-то очень светлое. Это было начало июня. Было очень здорово, мне очень понравился центр Калининграда, потому что мне показалось, что там какие-то более, так сказать, лучше придуманные для человека дома. Они такие небольшие, там, 4-этажные, не как наши московские, там, 30 этажей или сколько. А вот, они такие небольшие. Там, ну, в общем, цветочки, тихо, спокойно по сравнению с Москвой. Потом, конечно, меня поразили там совершенно кирхи. Но, к сожалению, не все они принадлежат да, нашей церкви. Где-то там, по-моему, цирк какой-то располагается, или какой-то театр, где-то еще что-то. Вот. Но производит, конечно, все-таки впечатление большое, что это именно наш церковный регион, вот, что здесь была лютеранская жизнь, но она вот и осталась. Может быть, конечно, не в том качестве и количестве, как это было там, до революции, вот. Но тем не менее, вот церковная жизнь развивается, и сегодня вот мы так хорошо об этом поговорили, но мы не все успели рассказать нашим слушателям, а время, собственно говоря, у нас уже потихонечку подходит к концу. А вот у меня к вам такой вопрос напоследок. А какая у вас настольная книга, Алексей? Есть у вас настольная книга?
Лозунг, да?
Давайте, рассказывайте.
Ну, слово Божие на каждый день, и Библия, настольная книга, ну и другие книги, которые тоже прочитать, то есть различных классиков, а потом фантастику я очень увлекаюсь, люблю, там фэнтези тоже, это интересно читать, потому что это тоже обогащает нас.
Согласна.
Поэтому очень много. Можно сказать... Нет такого, чтобы сказать, одна настольная книга. Так, большинство, то есть.
Понятно. А, Наталья, у вас?
Я люблю читать, и читаю много и часто, но последнюю, вот, которую я перечитываю уже 3-й раз, это книга Эдит Мютель, которую мне подарил, нам подарил архиепископ на наше поставление в Гусево, на мою ординацию. И это вот книга, которая действительно очень сильно вдохновляет, сколько силы веры, сколько вот человечности, да, все-таки так или иначе сохраняет, вопреки всем внешним обстоятельствам, вот человек все равно способен оставаться добрым, нести добро, помогать, и да, это вот как раз тоже книга, которая вдохновляет и ободряет, и еще раз учит чему-то новому. Вот я перечитываю уже 3-й раз вот на сегодняшний момент.
Я поняла. Ну что, дорогие друзья, заканчивается наш прямой эфир, заканчивается «Лютеранская волна». Я хочу поблагодарить вас за то, что вы вот пришли сегодня на «Лютеранскую волну». По-моему, был очень интересный живой разговор. И я просто хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня в гостях у «Лютеранской волны» были пасторская чета, муж и жена, оба пасторы, Наталья и Алексей Чижова. Давайте попрощаемся с нашими слушателями. Всего хорошего.
Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Мы продолжаем сегодня цикл проповедей на основе катехизиса. И прекрасно сегодня к празднику благодарения за урожай подходит первый артикул апостольского символа веры о творении. «Верую в Бога, всемогущего Отца, Творца неба и земли, исповедуем мы ежевоскресно». Дорогая община, Бог – это Творец, Творец всего, природы, окружающей нас, морей и океанов, флоры и фауны, планет и галактик. Нас не может не завораживать раскинувшееся над нами звездное небо, уходящее в недосягаемые космические дали. А рассматривая даже самое крошечное насекомое под микроскопом, мы восхищаемся сложности и совершенству его строения. В послании к римлянам, 1 главе, апостол Павел говорит: «Невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы». Изобретатели черпают идеи у природы. Даже существует такой особый раздел кибернетики, который называется бионика. Он изучает строение и жизнедеятельность различных организмов для решения инженерно-технических задач. Так, например, привычная нам липучка на одежде, обуви, других изделиях была когда-то создана по образу колючки репейника. Жало осы или пчелы подарило медицине шприц. Стрекоза стала живым прототипом вертолета. Задолго до изобретения акваланга Жак-Ивом Кусто жуки-плавунцы уже научились дышать под водой с помощью пузырьков воздуха. Парашюты и дельтапланы сделаны также по подсказке природы. Рыболовные сети напоминают паутину. Один из изобретателей фотографии, Жозеф Нисифор Ньепс, писал: «Фотоаппарат представляет собой глаз, которому человек внушил свою волю». И сегодня можно без труда обнаружить сходство устройства фотокамеры и строения нашего глаза. Здесь объектив – это зрачок, линза – это хрусталик глаза. Матрица или пленка – это сетчатка. Диафрагма оптического прибора – радужная оболочка, по цвету которой мы определяем цвет глаз. Ну а процессор – это мозг, воспринимающий, обрабатывающий, сохраняющий информацию. Можно приводить и далее бесчисленные примеры того, как человек совершает научные открытия и идет по пути прогресса, внимательно наблюдая, вглядываясь, исследуя сотворенный Богом мир. Однако, помимо позитивного восприятия творения, существует и злоупотребление человеком окружающего его мира. Сначала ради экономического роста и индустриального развития начали совершенно безответственно загрязнять воду, почву, атмосферу. Затем появился вездесущий пластик и химические отходы. И сегодня мы также продолжаем губить здоровье своей планеты и свое собственное. Так мы демонстрируем свое пренебрежение к творению, а вместе с тем лишаем себя всего того, что нам насущно необходимо. Здорового воздуха, полноценного питания, плодородной земли и так далее. Люди действительно научились за эти века очень многому. Продолжая мысль Жозефа Нисифора Ньепса, можно сказать, что человек многому смог внушить свою волю. Но когда эта воля начинает превозноситься над всем остальным, настолько, что приобретает авторитарный, тиранический характер, тогда она становится губительной. Любое человеческое изобретение, открытие должно быть направленным на созидание и развитие в духе Всевышнего. Так поступают добрые дети, когда, наблюдая за своим отцом, за тем, что он делает и как делает, они стараются повторять за ним, внимательно смотрят и учатся, с тем, чтобы стать похожими на него. Если же человек больше не воспринимает Бога как Отца и Творца мира, то тогда творение перестает восприниматься как божественное. Оно становится просто набором ресурсов. Бери и пользуйся. Ими можно воспользоваться для самообогащения и уничтожения конкурентов в том числе. Так появляется ядерное, химическое, биологическое оружие массового уничтожения. Так утвердилась и рыночная система, подчиняющая все своим интересам. Губительными последствиями борьбы за источники обогащения и расширения своей власти стали взаимные угрозы, вооруженные конфликты, террор, информационные и кибервойны современного мира. Человек прекрасно освоил науку уничтожения так, что в одночасье все и все могут быть стерты с лица земли. При этом множество смертельных болезней все еще остается неизлечимым. Социальные проблемы неразрешенными, а экономическое расслоение, неравенство непреодолимым. Нам нужно научиться не злоупотреблять творением ради сиюминутных интересов. Бог дает всем нам достаточно. Нельзя брать больше, чем достаточно, так, чтобы хватило всем. Об этом свидетельствует как Ветхий, так и Новый Завет теми насыщениями, о которых мы читаем, той заботой, которую Бог проявлял в отношении своего народа и воплощенный Бог Иисус Христос к тем людям, которые внимали Ему, следовали за Ним. Нужно пользоваться тем творением, которое вверено нам ответственно. Оно вверено нам Творцом для сохранения, процветания и добрых плодов. Человек, верующий в Творца, сотворившего небо и землю, сознает, что именно в Боге находится источник и сила творения и жизни. Если связь с Творцом теряется, теряется и правильное восприятие творения. Даже хищное животное обычно знает меру. Оно берет ровно столько, сколько ему необходимо. Звери, как правило, не бывают жестокими просто так, без причины. А человек бывает. И тогда бесследно исчезают не только виды животных, но и целые народы, когда-то жившие на земле. Бог всемогущ. Он один способен сотворить мир из ничего. Ему не нужен никакой исходный материал. Нет у него и корыстных целей, подобных нашим. Он творит, движимый одной лишь благой волей. Как сказано в книге «Бытие», первой главе, «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Создатель вкладывает свой образ в человека. Он творит человека по своему подобию. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Таким образом, в человеке заложен великий потенциал. Раскрывая его, мы призваны нести не проклятие, а благословение. Среди проклятий, которые несет миру человек через преступления, агрессию, войны, всегда находятся люди, несущие благословение. Так вот буквально в эти дни наш единоверец, врач Денис Муквеге получил Нобелевскую премию мира за то, что спасает тысячи женщин, жертв насилия, агрессии, во время бесконечных войн в Конго, Руанде, в Африке. Так было и в разгар Второй мировой войны, когда был изобретен и применен пенициллин, первый антибиотик, спасший тысячи жизней. Солдаты в то время не столько умирали от оружия, сколько от заражения крови. Пенициллин исцелял тех, кто считался безнадежным. А само изобретение, как говорят, произошло случайно. Александр Флеминг, британский бактериолог, не отличался чистоплотностью и в очередной раз оставил лабораторию с грязными чашками Петри на несколько месяцев. Вернувшись, он увидел, что в одной из чашек выросли плесневые грибы, а присутствовавшие там колонии стафилококков погибли. Активное вещество, выделенное Флемингом, и было названо пенициллин. Такие слова прозвучали затем при вручении Флемингу Нобелевской премии по биологии и медицине. Для победы во Второй мировой войне пенициллин сделал больше, чем 25 дивизий. Бог подарил человеку созидательное, творческое начало. Творчество поставлено на служение Господу. Недаром сегодня мы осветили новый алтарный образ. Творения, созданные человеком во славу Творцу, не перестают восхищать нас. Так, например, Иоганн Себастьян Бах украшал свои партитуры известными словами «Соли Део Глория» – «Только Богу слава». Бессмертная музыка, величественная архитектура, шедевры живописи, поэзия, литература, театр – все это возвышает нас, восхищает нас и убеждает в том, что человек не только потребитель, он способен творить, создавать нечто чудесное силой свыше. Человек не безжалостный хищник. Он способен чувствовать, сострадать, спасать, любить. Это богоподобные качества. Такой человек, чтущий Бога превыше всего, любящий Его и Его творение, будет добрым хранителем сада, насажденного Создателем. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты с любовью Отца, тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.